Ну что, будем продолжать. Мы прочитали первую весну, а сегодня будем читать вторую весну первой главы. Шимон праведник из последних мужей Великого Собрания говорил на трех, здесь слово «дворим» в оригинале, «аль-шлуша дворим аулям умед», на трех вещах, на трех понятиях стоит мир: «аль-га-тура» — на Торе, «валь-га-авуда» — и на служении, «валь-гмелют хасидим» — и на добрых делах, на добродетели. Начнем, наверное, с того, чтобы поговорить о том, кто этот вообще человек.
Прекрасная мысль.
Шимон Ацадик, Шимон праведник, из последних людей Великого Собрания. Великое Собрание — это собрание, которое управляло народом по возвращению из Вавилона. Оно состояло из 120 человек. Там были последние пророки. У них было осознание, что пророчество заканчивается. И, собственно, их задачей во многом была подготовка к народу к тому, что он будет жить в других отношениях со Всевышним, без пророчества, подготовка к тому, чтобы научить народ молиться, не будучи пророками, подготовка к тому, чтобы народ приготовить к новой жизни. Почему их называют людьми Великого Собрания? Есть такая традиция, что Моше, когда молился, он сказал «Эль гадоль вегибор венура» — «Господь великий, сильный и страшный». После этого, когда молился Иеремия, он рассудил: вот чужеземцы галдят в храме Господа, и как же можно сказать, что он страшный? И когда он молился, он сказал только «Эль гадоль вегибор» — «Бог великий и сильный», но не сказал «страшный». То есть не потому, что он не верил, что Бог страшный. Он понимал, что Бог страшный, но в этом состоянии, в своем мировосприятии, он не мог по-честному сказать, что Бог страшный. Потом Даниэль, который говорит: чужеземцы порабощают его детей, где же его сила? Поэтому он не сказал «Бог сильный», он сказал «Бог великий и страшный». Когда пришли вот эти самые товарищи, люди Большого Собрания, они сказали все наоборот. И вся его сила в том, что он сдерживает себя. Они сказали очень интересно: покоряет свой Ецер, он Всевышний, и долготерпит злодеям, а страх его в том, что если бы он не был страшным, то как бы выжил Израиль среди народов, одна овечка среди 70 волков. Но сила еще и в том, что они сказали, что он гадоль, что он великий. Хотя восстановление было, скажем так, не сильно великим, очень мало людей вернулось и так далее. Вот эта группа людей, 120 человек, называется «Кнесет Агдоля» — «Великое собрание». Именно поэтому «Кнесет Израиля», в современном Израиле, израильский парламент, он тоже состоит из 120 человек. И старейший, выживший из всех этих людей, это Шимон Праведник. Настолько известная личность, что книга Бен-Сира, книга «Премудрости сына Сирахова», уделяет ему целую главу, 50-я глава книги сына Сирахова, «Премудрости сына Сирахова», она посвящена ему. Шимон бен Хония, великий священник, при жизни своей исправил дом и в одни свои укрепил храм. И как утренняя звезда среди облаков, как луна полная во днях, как солнце, сияющее над храмом Всевышнего, и как радуга, сияющая в величественных облаках, как цвет роз в весенние дни, как лилии при источниках вод, как ветер Ливана, как ветвь Ливана в летние дни, как огонь с ладаном в кадильнице, как кованный золотой сосуд, украшенный всякими драгоценными камнями, как маслима с плодами, как возвышающийся до облаков кипарис, когда он принимал великолепную одежду и облекался во все величественное украшение, то при восхождении к святому жертвеннику освещал блеском окружность святилища. Такой вот восторженный отзыв, полный любви и восхищения, дает книга Бен-Сиры. Естественно, он первосвященник, он восьмое поколение от Иешуа первосвященника. О его деде, про его деда пишет Нехемия 12.11, Иудая родил Йонатана, а Йонатан родил Яддуа. Ядуа родил Хонио, это уже я продолжаю, Хонио родил Шимо. То есть вот эта личность. Все известные истории про чудеса в храме, о том, что неизменно берело предшествие, и это свидетельствовало о том, что народ раскаялся. Священники насыщались даже маленьким кусочком с маслином хлеба и другие чудеса. Огонь на жертвеннике держался небольшим количеством дров. Все это происходило при жизни и, как считают, в заслуге Шимона Праведника. Это, то есть, первосвященник из первосвященников. По преданию, после своей смерти он завещал священство своему младшему сыну Хонио. Это не понравилось его старшему сыну Шимаи. И Шимаи с помощью греков, там были споры между селевками и Толомеями, Шимаи интригами добился того, что Хонио просто стали гонять, и буквально с криками «Ату, убей его!» он бежал в Египет, и в Египте установил жертвенник Всевышнему, который так и стал называться, жертвенник Хонио, и долго действовал жертвенник в Египте. В этом видели осуществление пророчества Исаяу, и будет в те дни в Египте будет жертвенник Господа. То есть вот такая история, такая жизнь и такой конец. Такие вот сыновья. Это по традиции Шимона Цадика.
То есть это такой последний первосвященник с большой буквы, который вот прям как Аарон. Ну вот как бы, может быть, не как Аарон, но прямо вот необычайный человек.
Да, после этого пойдет политика, и все станет политизированным. И вот действительно последний чудесный первосвященник этого, буквально на его сыновьях все закончится.
Потому что дальше мы же будем анализировать его фразу.
Да.
И вот, потому что интересно, он как бы он говорит про свой мир, он говорит про мир вообще, как бы про чей мир он говорит, будучи таким вот необычным человеком.
Я думаю, что его мир – это прежде всего мир еврейский, которым держится весь мир. То есть понятно, что весь мир существует благодаря народу Израиля, как существует народ Израиля. То есть он говорит, на трех вещах стоит мир. Это не значит, сразу же представляются три слона, три черепахи или там еще какие-то варианты, на которых стоит мир. Здесь имеется в виду, что есть три вещи, благодаря которым мир существует. Не на чем-то, а ради чего-то или силами чего-то стоит этот мир. И первая часть – это Тора. Но Тора, снова, не в том понимании, как сегодня, что Тора, ну, есть текст Торы, это не пятикнижье, это и не устная Тора, которую учат. Аль-га-Тора на зе-Тора, да, Тора с артиклем, то есть небесная Тора. Есть замысел Всевышнего, есть план Всевышнего, и мир стоит, потому что Всевышний ждет людей, жаждущих раскрыть его замысел. И когда эти жаждущие люди делают открытие в его замысле, это придает миру существование. То есть не изучение каких-то законов, и это тоже, но в более глобальном смысле познание замысла Всевышнего, цели Всевышнего и сопереживание цели Всевышнего.
Это похоже на то, что в протестантизме называют словом Бога или живым словом Бога, с большой буквы.
Можно так сказать, да, слово живое, слово Божье, да. Это первое, да. Второе – это авода. Обычно, конечно же, подразумевается и ожидается, тем более, что он первосвященник, что авода – это жертвоприношение. Именно в ту эпоху произошел такой перелом, что авода стала пониматься не только как жертвоприношение, но и как молитву. Потому что написано в Торе «Служи Господу», именно слово «лавод», «беколь левавха» – всем сердцем своим. И комментаторы говорят, какая же это работа, которая в сердце, какую работу можно выполнить сердцем, это только молитва. Если в древние времена, снова до Большого собрания, до ухода в Вавилон, люди почти не молились. Человек молился, когда ему было очень плохо, или когда он обращался к пророку. Больше молились пророки. Даже цари, когда они хотели помолиться, обращались к пророку. То с момента Большого собрания, снова, поскольку было понимание, что пророчество уходит, научили народ молитве. Есть огромная разница между жертвоприношением и молитвой. Что такое жертвоприношение? Жертвоприношение приносится для того, чтобы сохранить работающую систему. То есть если человек согрешил, он как бы восстанавливает статус-кво тем, что он приносит жертвоприношение. Жертвоприношение предназначено для того, чтобы сохранить все как есть. Молитва, она прямо противоположна этому. Молитва — это большое дерзновение по отношению к Творцу, потому что мы говорим: Господи, нам нравится все в этом мире, но то, что вот Семён Леонидович болен, нам не нравится, пожалуйста, исцели Семёна Леонидовича. А вдруг Богу угодно, чтобы Семён Леонидович болел? А вдруг Семён Леонидович, если выздороветь, сделает что-то плохое? Это мы не знаем, но наша молитва направлена на то, чтобы в мире что-то менялось. Если угодно, можно сказать, что наша молитва — это распредложение. Если жертва — это профилактика сохранности, это техосмотр, тест, то молитва — это распредложение. А давай вылечим его, а давай сделаем вот это и вот это. То есть человек принимает какое-то участие в развитии мира через молитву. И вот тем желанием человека что-то в этом мире улучшить, это один из трех элементов, на котором стоит земля. И, естественно, мы видим, что жертвы отошли на задний план, да, уже сказано: я хочу милости, а не жертвы, я не хочу жертвы, и пророки об этом говорили. То есть состояние молитвы, оно более исправленное состояние, чем жертва. Поэтому вот это то, на чем стоит мир. Еще одна составляющая.
Это вот все, что ты сейчас говорил, это про служение, да?
Да, это про служение, да.
То есть получается, что с этого момента, наверное, возникло такое понятие, как духовная жизнь.
С этого момента, можно так сказать, с этого момента мифология стала замещаться какими-то духовными вещами. Если посмотреть, то интересную параллель проводит Рав Шерки. Конечно, это исторически очень разбросано. Там у язычников, где-то там у язычников появляются Конфуции, Заратустры, Гаутамы, Платоны. Это все появляется примерно в один период. Если мы не смотрим на то, что происходит у язычников, изменения происходят по всему миру, и они происходят в Израиле. В Израиле происходит вот именно обретение народом молитвы как уже общение на всенародном уровне. Это уже не царь собирает весь народ, не священники собирают весь народ, хотя роль у них еще остается. Но уже каждый получает и время молитвы установленное, да, и молитву установленную. Все же это сделали люди Большого собрания.
Из твоего рассказа есть впечатление, что до этого не было такого повседневного разговора с Богом, получается?
Получается, что не было, да, и мы это не видим.
Потому
то
что
есть,
вот мы
то
вот,
есть, если не читать Давида, то у простых людей встреча с Богом была совершеннейшей неожиданностью. И действительно, если очень сильно прижимала, как Хана, которая пошла молиться, и еще, а так-то в повседневной жизни, чтобы человек, скажем, вечером перед отходом ко сну молился или утром вставая молился, просто молился, потому что жаждет его душа, это была большая редкость. Он шел к пророку. И царь, когда хотел, он звал, например, того же Еремию, чтобы помолиться вместе с ним.
Просто вот ребята остальные, ну и я, кто через Церковь и Евангелие познакомился с Богом, мы как-то привыкли, что Бог — это папа, говорить с ним все время, и в этом, может быть, есть и хорошие, и плохие стороны, потому что такое поверхностное было отношение. Но интересно, что, значит, раньше такого совсем не было, и когда слуга, за кем там слуга ездил, за женой, за Ицхака, да?
Да. Но опять-таки, это редкая ситуация, когда он молится. Когда есть что-то важное очень, решительное. А так
То есть это не было вот как вот сейчас получится, не получится. Это действительно такая, даже если он это не произносил словами, это было особое обращение, получается.
Да, это было особое обращение, да. Ты обрати внимание, что когда он приходит, и он рассказывает, они говорят, от Бога все это было, давайте спросим девицу, да, пойдешь ли, не пойдешь ли. Она же не молится ни о чем, да, она не спрашивает ни о чем. Когда она приходит, Исаак ее встречает, вводит в шатер, тоже не написано, что он там молился о жене и так далее. Да, он потом уже, да, когда там написано «Ваятер Ицхак», то есть, но опять-таки Ривка, которая пошла спрашивать Господа, но все это не повседневность. То есть молитва не была частью повседневности. Она была, но она не была настолько повседневной, как она сейчас.
Тут всегда сразу интересно становится, чем Моше занимался столько лет на горе. Не столько лет, а столько дней на горе.
Моше — пророк. И когда, помнишь, когда тот же Всевышний говорит, он сейчас придет, Авраам помолится за ней, а он пророк. Моше — пророк, и пророку, и как бы задача пророка — молиться. Он молился как раз за народ. А где народ, который молится? То есть ведь можно было сказать, все виноваты, мы сейчас все упадем в посте и молитвы, будем 40 дней молиться. Ну, логично же, да? Но народ не молится. Моше молится за то, чтобы войти в страну Израиля, а народ не молится, чтобы Моше вошел в страну Израиля. Нет у народа молитвы.
То есть даже глава Пинхас, там, где я не помню, как там написано, старейшины, которые были хорошие, они тоже там вот, как там было, ну, в общем, они там скорбели за состояние. Кто же это был? То есть как же там было? Я не помню, честно говоря. Но было понятно, что не только Моисей и Аарон скорбели о том, что происходит поражение такое.
Да, но молитва все равно удел каких-то избранных людей. Молитва все равно категория каких-то избранных людей. Я к тому, что молитва была в беде, понятно, да? Вот Мирьям заболела, и Моше говорит, Господи, вылечи ее. Да, но как повседневная жизнь, а Мирьям молится или нет?
Но при этом она пророчица была сама.
При этом она пророчица, да, но вот как бы нету молитвы как повседневного инструмента до того времени.
Ну, вообще сегодня очень много слов. Мы привыкли к дешевости слов и к тому, что их слишком много и много пустых слов.
Может быть, еще и как бы было, понимаешь, было доверие Всевышнему. То есть Всевышний так делает, значит, так оно вот и надо, да, и как бы кто мы такие, чтобы в дерзновении менять. Потому что вообще было пророчество, потому что пророки направляли. Да?
Но даже между собой люди меньше говорили.
Да, 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 люди были немногословными, да.
Про Иосифа также вообще нет нигде упоминания, что он бы приносил жертвы или молился, вообще никаких абсолютно.
То есть была у него, конечно, молитвенная жизнь, но, видимо, она не была такой вот, скажем, кто отличается молитвенной жизнью? У нас есть молитвенный дневник царя Давида, да, но он царь, и он человек по сердцу Бога, но другие вокруг него совершенно другая ситуация, да?
То есть. Но мы видим Даниил, например, молился.
Вот, Даниил молился, да. Но это много позже, кстати, да? То есть это уже много позднее времена.
Если я не ошибаюсь, прямо в постели он там размышлял и говорил.
Даниил пришел, открыл окна и стал молиться. Да, и тоже, как он стал молиться? Он сказал, я тут уже все вычислил. То есть Даниил перед тем, как помолиться этой молитвой, он провел огромную работу. Провел вычисление, и потом он уже взялся за молитву. У него и откровения до этого были. А, скажем, когда он решает не брать некошерную пищу в самом начале книги Даниила, или когда он рассказывает сны царю, он не молится при этом, он полагается на Всевышнего, но не молится при этом. И даже перед тем, как их бросают в печь, они говорят о своей вере в Бога и о том, что Бог их спасет, но мы не читаем о том, что они обращаются ко Всевышнему с молитвой. То есть, да, были случаи молитвы, но снова это не повседневное, не всенародное дело, это молитва. А здесь мы говорим о том, что инструкции, которые даются учителям, которые идут в народ, учить народ. Вот здесь впервые есть вот Моше, когда говорит с народом, Моше дает Тору народу, да, ты будешь так делать, ты, Бог тебя благословит, не будешь делать, не благословит, где слово «помолишься»? То есть сегодня, скажем, гораздо больше учат молитве, правильно? А Моше говорил народу о том, что нужно молиться.
Да, вообще получается, что только повторяете слова, сказано про заповеди. Ну, как бы получается, что ну даже Шма. Там, по сути,
а это не молитва, там нет просьбы, да. И кроме того, речь человека не была очень сильно развита. Многие люди, они не могли сказать много слов. Да, то есть и они не умели говорить. С царем не умели говорить, с начальством не умели говорить. И трудно выражали свои мысли. Были люди грамотные, безусловно, да, но большинство людей, они... Смотри, реакция Маноаха, который говорит, мы сейчас все умрем, и жена его, которая говорит, если бы Бог хотел нас убить, он бы нам всего этого не показывал. Это не ощущение людей, которые молятся. Да.
Но есть желание после твоего рассказа все-таки меньше говорить, на самом деле. То есть, может быть, у нас другая сейчас проблема и перекос в другую сторону.
Ну, Тору надо говорить, да, то есть надо учить Торе, надо говорить о Торе. Я не думаю, что та ситуация была идеальной. То есть мы же растем, да, и вот народ получает наставление, что нужно молиться, что молиться — это хорошо, молиться — это правильно. Это вторая стадия, да? Есть еще стадия гамилут хасадин, исправление мира через хасад, через добрые дела. То есть если ты хочешь давать какие-то рационализаторские предложения Всевышнему, то и сам на месте исправляй то, что ты можешь исправить. То есть помоги подняться человеку, который нуждается в том, чтобы подняться. Исправь.
Ну, получается, что первое — это когда информация, слово идет от Бога. Второе — это когда информация движется в обратном направлении. И в третьем, когда, собственно, мы отвечаем на это. Ну как, если мы просим о чем-то, да, то потом нам сказано, делай вот это и вот это.
Делай то, что ты делаешь, делай то, что ты просишь. Да? То есть двигай мир в том же направлении, в котором ты просишь Всевышнего двигать мир.
Ну или просишь, чтобы Бог тебе помог, и Бог тебе говорит, а вот возьми, как будто ты сам помоги.
Да, то есть мир движется тем, что мы его хотим познать и улучшить.
Интересно, когда я читал это, ни разу не видел это как вот один процесс, благодаря тому, что мы это обсудили, ты рассказал про то, что молитва появилась. Понятно, что эти три вещи — это как вот очень близко связано, что это какой-то процесс общий на самом деле.
Можно сказать, что это мысль, Тора, речь, молитва и действие, добрые дела. Да?
Точно. Очень похоже на такие упрощенные сферот, сокращенные.
Да. После Шимона Цадика, после Шимона Праведника наступает так называемая эпоха зугот, эпоха пар. Народом управляли два человека. Один был председателем Санедрина, другой был главой суда в Санедрине. То есть председатель Санедрина — это, можно так сказать, человек с более с функциями защитника, а глава суда — с функциями прокурора. Как возник здесь Санедрин? Шимон Цадик, Шимон Праведник, согласно преданию, застал смену персидской власти властью греков. Когда Александр Македонский, снова я рассказываю по преданию, шел по стороне Израиля, он сначала завоевал Самарию. Самаритяне заключили с ним договор, что он не тронет самарийский храм, а разрушит иерусалимский храм. Шимон Ацадик, Шимон Праведник, вышел навстречу Македонскому, приодевшись и все такое прочее, помолившись. И Македонский упал с коня, ниц, поклонился ему, и ему спросили, ты что этому еврею кланяться решил, ты сам Александр Македонский? И Александр Македонский сказал, этот человек всегда идет перед моими войсками, это тот муж, которого я всегда вижу перед моими войсками. Так говорит легенда, слово за слово, и Шимон Ацадик уговорил Македонского разрушить самарийский храм, а не иерусалимский, поскольку руки чесались у Македонского что-то разрушить. И велено было, что все мальчики, которые родятся в тот год, будут названы именем Александр. С той поры Александр стал еврейским именем. Но я к чему это рассказываю? К тому, что произошла смена власти. Вместо персов пришли греки. Встреча с греками, на первый взгляд, была дружественной, первоначально дружественной. И греки, по большей части, пытались по-доброму как-то решать, насаждать свое греческое. И поэтому, когда родился еврейский большой совет, он назван был словом «Санедрин». Да, то есть, по сути, греческим словом. Им управляли пары, им народом управляли пары. После него, да, то есть главой Санедрина становится Антигон из Соха. Это третья мишна. Да?
А Шимон, он был еще руководителем Санедрина?
Нет.
Первосвященник?
Нет. Шимон, как бы на излете правления Шимона, он был последним из Большого собрания, а Большое собрание сменил Санедрин.
То есть это новое. Дальше учреждение. Происходило то, что он запустил.
Да, новое учреждение. Антигон из Соха принял от Шимона праведника, принял Тору от Шимона праведника. Мы же говорим еще про цепочки передачи Торы. И он говорил. Когда мы говорим «он говорил», это значит, что не то, что он один раз сказал, а то, что он учился этому сам и учил этому других. То, что вот кто будет говорить, то личное как бы мото по жизни этих людей, в данном случае Антигона и Соха. О нем мы почти ничего не знали. Кроме того, что он был Антигон, что он из Соха. Есть какие-то следы о том, что его сын привез первенцев скота из Вавилона, у него их не приняли, но это все сомнительные источники, потому что разные версии. Вот просто мы видим такого человека, о котором мы почти ничего не можем сказать. Кроме того, что у него было очень много учеников. И он говорил: «Не будьте как рабы, служащие господина с условием платы, но будьте как слуги, не жаждущие награды, и да будет страх Божий на вас». Здесь нужно сделать такое примечание, что в некоторых версиях, в некоторых списках вместо «как слуги, не жаждущие платы» служите, чтобы не получить награды. Не то, что мы не ждем награды, а то, что мы служим с расчетом, что награды не будет. Есть две разные версии. Комментаторы, критика традиции говорит, что здесь впервые, со слов Антигона, впервые появляется награда, плата. И что такое плата? Это будущий мир. И на этом основании критика говорит, что до Антигона и Соха, то есть до столкновения с вавилонянами, с греками, с системой Платона, у евреев не было мысли о мире грядущем, потому что в Танахе об этом только намеки, снова, если мы не знаем позднее толкование. И вот только Антигон первый, который заговорил о плате. Кроме того, что так думают критики, считается, что у Антигона были ученики, у этих учеников были еще ученики, и так через несколько поколений встали два ученика, Цадок и Бейтус, которые сказали, видимо, если он это говорил, то предки не знали о плате, вообще платы не было, и плата — это выдумка, мир грядущий — это выдумка, нету никакого мира грядущего, и так, согласно традиции, повторю акцент на том, что согласно традиции, так возникло саддукийское учение, которое отрицает мир грядущий и говорит, что это выдумка. И мир грядущий, и воздаяние, и вообще какая-то плата, и воскресение из мертвых — все это выдумки. Все это на основании того, что говорит Антигон. Что на самом деле говорит Антигон? Он говорит такую вещь: когда вы служите, вот это ваша работа, которую вы делаете, не ставьте себя в центр. То есть, когда вы молитесь о чем-то, не молитесь о том, что прежде всего вам было хорошо. Помните, что есть замысел Всевышнего, который осуществляется, и пусть это ваше распредложение будет во славу Божию, во славу мира. И вы себя проверьте тем, что ваша молитва правильна, что если от плодов вашей молитвы будут пользоваться другие люди, не вы, то вы все равно будете молиться этой молитвой. То есть служите Всевышнему из любви к Нему, из любви к миру, из любви к его замыслу, потому что он замыслил. Но тут важное предупреждение. Когда вы служите из любви, важно, чтобы на вас все-таки был страх Божий, потому что, служа просто из любви, не имея богобоязненности, можно далеко дойти. Вот это, если пересказать, что именно имел в виду сам Антигон. А поняли его, опять-таки, согласно традиции, поняли его, исказили его учение, и из этого родилось учение саддукейское.
То есть служить бесплатно — это не значит халявно и так, безответственно. То есть служить как за деньги, только не ожидая денег.
Служить как за деньги, только не ожидая денег. Служить, потому что мы делаем с ним общее дело. Переживая за общее дело.
Ну, если вернуться вот к этой аналогии «господин» и «служить господину», то у меня перед глазами, скажем, компания, которая, ну вот, может быть, стартап, да, где есть какой-то человек, который это начал, хозяин, да, а есть люди, увлеченные его идеей. И то есть понятно, что там есть какие-то трудовые отношения, но они прежде всего там работают не из-за того, что он деньги платит, а из-за того, что вот их интересует вот эта же идея, этот продукт, эта идея, эта технология.
Есть какие-то люди, которые в науке работают, и даже если перестать платить, им интересен сам процесс разработки какого-то нового препарата, какого-то нового устройства, какого-то нового механизма или понимание какого-то процесса, да, понимание какого-то процесса в работе клетки человека. Им это просто интересно, они этим горят. Есть люди, которые интересуются совершенно, казалось бы, такими бескорыстными вещами. Кому-то интересно расшифровать шумерскую клинопись или египетскую клинопись. И люди делают это, и сам процесс им интересен. Таких людей множество. Но здесь, конечно же, да, если мы читаем Тору, Тора постоянно говорит, чтобы тебе было хорошо, если ты будешь делать, я тебе буду благословлю. Тора постоянно обещает награду, награда будет. Но здесь можно подумать и так, что мало того, что я сделаю хорошее дело, но еще и Всевышний меня благословит. То есть благословение Всевышнего, само получение платы, оно ведь плата Всевышнего тоже часть его замысла. То есть, скажем так, Всевышний хочет, чтобы тебе было хорошо. Это не то, что если ты сделаешь, ну ладно, так и быть, придется мне теперь Ване делать хорошо. Он хочет, чтобы тебе было хорошо. И поэтому ты говоришь, это я делаю это не ради того, чтобы мне было хорошо, но я и хочу, чтобы мне было хорошо, потому что так хочет Всевышний. Я позволю Всевышнего себя благословить. То есть ты приходишь в школу, и ты хочешь, чтобы учитель тебя научил, и как бы, а учитель и сам рад. Да? То есть вот это вот понимание. При этом человек, который не может пока, не находится на таком уровне. Да? Талмуд говорит, что человек, который дает монетку и говорит, я даю эту монетку, чтобы мой сын был здоров, он праведник. Это нормально. Но есть какие-то более высокие идеалы.
Ну, идея, наверное, вначале хотя бы, чтобы тебе было хорошо, с надеждой, что ты увлечешься процессом, что тебе понравится сотрудничать с Творцом мира.
Да.
Просто награда, она все-таки мы иногда улетаем в какие-то фантазии, бывает, и, может быть, свои желания принимаем за его желания, и как-то награда, она, ну, возвращает нас в реальность иногда, потому что если человек, скажем, много что-то делает, а результата нету, то можно понять, что есть причина, почему нет результата. Потому что, ну, вот взять религиозных людей, там вообще любой даже религии, есть же масса посвященных вот этой идее религиозных людей, и они там живут и делают что-то. Далеко не у всех есть какой-то результат их деятельности.
Конечно.
Хороший для них же самих.
Вот по поводу награды, хорошая притча, Иешуа рассказал о работниках-винограднике. Он же их нанял, виноградник, они работали и должны были наслаждаться этой работой. И более того, они заняты, и в конце они получили бы награду. А они делали акцент на награде, поэтому переругались.
Ну да, получается, в центре, то есть, получается, стоит уже прославление имя Всевышнего своими добрыми делами. А, то есть концентрация на прославлении имени должна быть, а не на грязи. Потому что если меняются местами, тогда получается, да.
Да, про это речь. Но опять-таки, те, кто служат в ожидании награды, они не служат. Это нормально. То есть он говорит о каком-то уровне, на который можно подняться. Он призывает, раскрывает, что есть возможность подняться вот на такой уровень.
Ну, в общем, все хорошо. Служить Богу вообще хорошо. Если за награду, но если можешь, то и без награды тоже хорошо.
Чуть дальше двинемся.
Давай.
Четвертая мишна. Я как-то про них начал говорить. Йосе, сын Йозера, Церецкий, и Йосе, сын Йоханана, Иерусалим.